Часть вторая. Утром Нед проснулся раньше всех и едва не получил в лоб дверью капитанской каюты. Себастьян, обычно в одиночку принимавший ночную вахту, был весьма удивлен, что кто-то на Тигре, да еще после открытия карнавала в Рио, может стать настолько рано. Нед едва успел увернуться и теперь осторожно высовывал нос из-за открытой двери.
«Глазады, ты чего вскочил в такую рань?»
произнес капитан. «К учебному выходу готов!» выкрикнул Нед так громко, как только мог. Капитан поморщился. «Так вопить вовсе незачем, я не глухой. По крайней мере, еще ночью не был. К тому же, команда еще спит, ты в одиночку собирался паруса ставить?»
«Никак нет!» все еще громко, но уже не так пронзительно ответил жеребенок. «Я, попросил мне помочь, вот! И даже всех уже построил!»
Не без гордости добавил он. Себастьян с опаской вышел на палубу. Ёжась от порывов свежего утреннего ветра, на шкафуте стояли 5 матросов, то ли пытавшихся сбросить остатки сна, то ли набиравшихся решимости плюнуть на учебный выход и устроиться досыпать прямо там, где стояли. Мбицы, вид которого говорил, что активный жеребенок перехватил его буквально 5 минут назад на трапе, когда Вахтин возвращался из города, хлопал глазами и пытался сообразить, куда он влип на этот раз и за что. Отчаянно зевающий Гороб взглядом попросил капитана не ехидничать. Тот подавился комментарием, который уже вертелся на языке.
«Кажется, я тут уже ничего не решаю, да?» — выдавил он через некоторое время. «Тогда почему капитан Фишинг еще не командует?»
«Ура!» Радостный Нед ускакал на мостик. «Ставить стаксель! Ставить фок! И грот тоже ставить! А отдать швартовы! Ну, пожалуйста, мухи сонные!»
Гореб бросил мрачный взгляд на хихикнувшегося Брастиана. Угораздили же капитана духи предков пообещать мелкому тренировку вот прямо с утра. Как будто он не знал, что глаза да его слова, а уж тем более все то, что можно принять за обещание, воспринимает исключительно буквально. Вздохнув, боцман принялся за дело. Капитан тем временем поднялся на мостик и, посматривая на Неда, окинул взглядом гавань. На единорожном учебном барке, пришвартованном неподалеку, тоже уже носились матросы-кадеты. Их командор, стоящий на корме, встретился взглядом с Себастьяном и легким поворотом головы, указав на творившийся на палубе хаос, закатил глаза. Зебра, понимающе, отсалютовал хвостом.
«Глазады, увались!» —
заметил капитан, когда они немного отошли от причала.
«Зачем?»
Нед отвернул, не задумываясь, но теперь, когда команда была выполнена, можно было и спросить, зачем капитану было портить такой прекрасный курс.
«Ты же не хочешь попытаться пройти сквозь барк, правда? Не хотелось бы проверять, что крепче их борт или наш бушприт. Вообще-то, конечно, наш бушприт, но вдруг...»
«У нас правый галс!» — фыркнув, сообщил Нед.
«У них тоже!»
«Они с надветренной стороны!» — упрямо поджал губы Нед.
«Угу. Правила ты усвоил, это уже полдела. Но ты же не можешь быть уверен, что рулевой той посудины, которая прет тебе наперерез, тоже их знает. Да, и не бери пример зомбицы в подобных ситуациях».
Вахтенный как раз высказывал офицеру Барка все, что думает про уровень современного образования. В такие моменты Себастьян очень сожалел, что мбицы был родом из другой части Зебрики, и его наречие было капитану не вполне знакомо. Конечно, некоторые самые частые корни в словесных конструкциях Вахтинова капитан давно уже понимал и даже выучил, но в полной мере насладиться тирадой он не мог. Себастьян с завистью взглянул на Гороба. Тот ходил с мбицы гораздо дольше, а значит, понимал больше оттенков пламенной речи. Впрочем, жест мбицы демонстрировал абсолютно недвусмысленные, как офицер с барка. Капитан со вздохом понял, что отдергивать Вахтинова уже поздно, и предпочел не заметить этих сигналов, которыми обмениваются двое невыспавшихся жеребцов. Наконец мбицы выдохся и, фыркнув напоследок, отошел от борта. Офицер тоже не пошел на второй заход, и парусники разошлись почти миром.
«Капитан», — шепотом спросил Нед, — «а вы мне не объясните кое-что?»
«М-м-м»,
— отозвался Себастьян. «Я, кажется, не вполне понял, что такое Айгамучап и зачем тому важному единорогу вставать на передние ноги, чтобы разуть глаза? И как вообще можно разуть глаза, если их не обувают?
Айгамучеп. Живущие в пустыне существа с глазами на ступнях ног. Для того, чтобы видеть, Айгамуча попускается на руки и поднимает ступни вверх. Из легенд племени готинготов. Примечание автора.
Спроси умбийца, это что-то из легенд его племени. Он будет рад тебе рассказать.
Уклончиво ответил капитан, надеясь в глубине души, что это было что-нибудь цензурное, а если нет, что вахтенному хватит времени придумать для жеребенка какое-нибудь более соответствующее возрасту объяснение. Но в словах Неда было что-то неправильное. Неестественно.
Погоди. Ты же не хочешь сказать, что это был единственный непонятный момент в речи мбицы?
Но... Юный моряк на секунду нахмурился и сосредоточенно что-то пробормотал себе под нос. Потом улыбнулся и ответил.
Вообще-то да. Единственный. Вот только может быть перенеда заматумбить. Но это как-то связано с матумба. А это слово я знаю.
Себрастину очень захотелось сесть. А может быть, даже лечь. Или, наверное, сначала повесить мбицы, а потом уже лечь.
И что же значит «матумба»?
Капитан решил довести этот странный диалог до конца.
Это когда много-много любви.
С готовностью отозвался языковед-недоучка. У зебры немного отлегло от сердца. Мозги мбицы все же были. Тем временем Нед снова нахмурился, вспоминая что-то. Посмотрел на капитана и вдруг прижал уши и тихо сказал.
«Ой, амбицы... Амбицы очень просил не говорить при вас такие слова».
«Почему?»
— полюбопытствовал капитан.
«Ну, он сказал, что вы не все-все понимаете, а еще вы очень заняты, у вас нет времени, чтобы выучить его красивый мелодичный язык».
Очевидно, это была цитата из слов амбицы.
Но он хотел написать для вас словарик, примерно к новой навигации, наверное, потому что вам непременно пригодится. А я картинки рисую, чтобы понятнее.
В душе капитана боролись смешанные чувства. С одной стороны, ему очень любопытно увидеть этот шедевр авангардного искусства, с другой, биться все же надо повесить. Хотя бы ради профилактики. Впрочем, никто ведь не мешает повесить его после получения словарика. В благодарность, так сказать. А еще капитану хотелось оставить Неда под присмотром Горыба и уйти в каюту, потому что еще немного, и он просто лопнет от смеха. И где-то в глубине души ему немного обидно, что даже Бесполосый понимает в загибах мбицы больше, чем он. Но это как раз поправимо.
«Мбицы!»
— крикнул капитан. Вахтенный, работавший на стакселе, обернулся, мгновенно оценил выражение морды Себрастиана и, сунув шкот в зубы кому-то из подвернувшихся матросов, предпочел исчезнуть с палубы.
«Не услышал»,
— сказал капитан скорее для жеребенка.
«Жаль. Я просто хотел ему сказать, что раз уж так неловко получилось, я теперь знаю про его сюрприз, он просто обязан его доделать. Будет обидно, если твои рисунки пропадут зря. Ты же ему передашь, правда?» А пока что Горыб тебе поможет со швартовкой. Я вчера объяснял, как это делается, а у нашего боцмана наверняка найдется парочка личных трюков. А я пойду к себе, чтобы вас не отвлекать.
Добравшись, наконец, до каюты, Себрастиан захлопнул дверь, сполз на пол и дал волю распиравшему его смеху. Смахнув выступившие на глазах слезы и переведя дух, капитан обнаружил, заботливо подсунутый ему под нос стакан воды. Удивленно подняв глаза, он увидел мбицы, состроившего на морде выражение полного понимания и сочувствия.
«Ну, ты б меня все равно вызвал. Чего время-то зря терять?»
— философски пояснил вахтенный в ответ на невысказанный вопрос. Капитан понял, что ему очень не хватает какого-нибудь нового, краткого, но емкого слова.
«Мбицы».
Сделав несколько глотков, устало потер лоб Себрастиан, все еще сидевший на полу.
«Вот объясни мне, как тебе вообще пришло в голову учить же ребенка материться?»
«Проболтался-таки», — вздохнул тот.
«Да случайно вышло, честное, полосатое». «Черное или белое?» — уточнил капитан с усмешкой. Ты б еще погромче орал сегодня. Естественно, он тебя услышал. И, похоже, проверял, что усвоил из твоих уроков. Даже стоя за штурвалом, не побежишь переспрашивать у автора пламенной речи незнакомые слова. А, мне повезло, потому что рядом был ты, да? Че он спросил-то хоть? Кто такие Айгамучаб? Я отправил его к тебе за сказкой на ночь. Можешь начинать сочинять. Надеюсь, она хотя бы приличная? Ай, да это духи пустыни. С глазами на задних ногах. Отмахнулся Мбицы. Милые слепые зверушки, когда не голодные. Я уже боюсь представить, что бесполосы нарисуют по такому описанию. Не, ну это же кошмар! Схватился за голову Вахтиной. Надо всерьез взяться за воспитание этого хвоста помела. Иначе он так и будет пересказывать тебе все интересное, что, по его мнению, прошло мимо тебя на корабле. А ты будешь получать люлей, да? Не порть мне Голозадова. Должен же хоть один матрас в этой банде рассказывать мне, в какой именно кабак ты удрал с вахты в очередной раз. Так будет гораздо удобнее. Не придется тебя вылавливать всей командой. Мбица вздохнул и переливчато выругался. Большинство языков зебрики, по мнению автора, тоновые. Сравните звуки, издаваемые зебрами, и реальные языки африканского континента. Капитан усмехнулся. А я когда-нибудь точно начну стенографировать твои трели, соловушка. Потомки мне не простят, если эта часть культуры будет столь бездарно утеряна. Судя по звукам на палубе, Неду удалось пришвартоваться, никого не задев, что не могло не порадовать. Себастьян поднялся и отошел от двери. Задумчиво потянулся за стаканом, который Мбицы поставил на стол, но сделать глоток не успел. В каюту влетел Гореб, захлопнул за собой дверь и, сапав капитана за гриву, от души потрепал. «Воу-воу, полегче, приятель!» Мбицы умудрился заставить боцмана рожать зубы и отойти к двери. «Что случилось? Что люлей получил не я? Небо рухнуло на землю? Мелкий разнес баркас какого-нибудь богача, и теперь мы все станем рабами на галерах? Сеп, я сейчас тебя просто убью. Мбицы, не мешай мне вершить праведную месть. Сеп, что ты вчера наплел нашему Голозадому?»
Я много чего говорил ему вчера, но не припоминаю ничего криминальнее учебного выхода в море прямо с утра», — выдавил капитан.
«А, у него еще и с памятью проблемы. Мбицы, пусти. Я ему сейчас мозги-то прочищу и в правильное место вставлю».
Взревел одноглазый боцман, вставая на дыбы.
«Гореб, успокойся, вот попей водички. Кэпу вроде помогло».
Мбицы, повиснув на разъяренном боцмане, дотянулся до графина. Но боцман снова рванулся и, вахтенно не удержавшись, выплеснул воду на обоих. Гореб, ошеломленный, потряс головой и начал отфыркиваться. Себастьян очень старался дышать глубоко и размеренно, и по возможности не смотреть в сторону двери, но не выдержал и снова рассмеялся, оседая на пол.
«Мбицы!» — с чувством произнес боцман сквозь зубы. «Что, Мбицы? Почему чуть что сразу я?» — отозвался Вахтиный с обидой в голосе. «Я как лучше хотел!» «Как лучше хотел!» — передразнил его боцман. «Этот вон тоже, небось, вчера хотел!» «А что случилось-то?» — спросил Себастьян, оборвав смех. «Что ты сказал Неду про Вувузеллу?»
«Ну да, было дело, я сказал. Есть такая зебриканская дуделка, а что?»
«Он счел это ругательством и обозвал тебя вувузелой? Из-за такой мелочи ты чуть не сорвал дверь в каюту, выдрал мне клок волос и разбил мой любимый графин?»
Капитан решил, что лучшая защита — это нападение.
«Графин разбил не я, амбиции».
Гореб внезапно поймал себя на мысли, что едва не начал оправдываться перед тем, кто, по его мнению, являлся источником грядущих неприятностей.
«Ты мне зубы-то не заговаривай, шаман-недоучка! Ты мне ответь, зачем ты ему пообещал эту дуделку зебриканскую достать?»
«А что он пообещал Глазадому достать вувузеллу?» — ужаснулся Вахтиный.
«Да, Мбицы, представь себе! Ты бы прежде чем меня оттаскивать, хоть спросил, что этот матрас натворил!»
«А иначе он купил бы себе нечто столь же мерзко звучащее еще вчера!» — отозвался капитан.
«Ой, да пусть бы он развлекся, нашел проблему право слова!» — махнул хвостом боцман. «Это ярмарочное барахло надоело бы ему еще до возвращения на Ипотигр и сломалось бы тоже очень быстро. А ты ему пообещал достать редкость, причем от зебр. А дудеть эта гадость может вечно. Там ломаться нечему. Раз только отбирать и в море выкидывать. Желательно подальше от берега.
Кадетов на барке, между прочим, будет гарнист, съязвил Себрастин. А ты нам решил для колорита, значит, вузелиста обеспечить? В тон ему ответил Горб. В общем, я тебе скажу так, капитан. Лучше тебе в Зебрастан не соваться. Иначе будь покоен, он тебе эту дудузеллу припомнит. Сам же первый взвоешь. Так давайте ему какую-нибудь свистелку подарю вечером, воодушевился Мбицы. Он посвистит, ему надоест, и про вувузеллу он забудет.
Ага, как же забудет он, мечтай. Он на эти звенелки-пукалки теперь и смотреть не станет, если что. Ему же Кэп пообещал. Настоящую. Дернули же предки за язык-то, а? Нет бы сказать, что это флейта такая. Так ведь нет, я ему честно подтвердил. Есть такая дудка в зебрике. Звучит громко и мерзко. Он так обрадовался, что, по-моему, начисто забыл про швартовку и штурвал. Я даже испугался за наш привальный брус. Радуйся, чудовище. Он мне сказал, что ты самый потрясный капитан, раз знаешь, где достать такие штуки. Кстати, о потрясности. С кем ты вчера умудрился подцапаться?
Горб, ты сегодня задаешь какие-то особенно каверзные вопросы. Насторожился капитан. Я вчера встретил Дженкерса, но мы очень мило побеседовали.
Это потому, что в этот раз ты не занял его любимый столик в яблочке, хихикнул убийца. Впрочем, он был весьма впечатлен встречей.
А ты откуда знаешь? Удивленно спросил Себрастин.
Потому что вчера его любимый столик занял я, с гордостью ответил вахтенный.
Себрастин пристально посмотрел на него. Мбицы не успел узнать, что Дженкерс тоже пришел в Рио, потому что вчера почти вся команда разбежалась раньше, чем Барк бросил якорь рядом с Иппатигром. Значит, столкнулся с гоптвахтой он случайно. И при этом ни единого фингала? Мбицы, конечно, мастер трактирных драк с минимумом последствий, но чтоб совсем бесследно.
Что-то незаметно, чтобы ты с кем-то дрался,
недоверчиво заметил капитан.
«А мы не дрались, честная полосатая!» — беззаботно отозвался Вахтин. «Я увидел его, когда он был совсем рядом, и уже прикрывал уши, чтобы его вопль «Опять какая-то шкура сидит за моим столиком!» меня не оглушил. Но он только грустно посмотрел на меня и спросил, не возражаю ли я, если он тут присядет. Я так удивился, что даже сказал, что не возражаю. А он присмотрелся, сплюнул и сказал что-то вроде «И тут эти полосатые!» А потом начал лезть ко мне с вопросами про субординацию на нашем судне. Горб, что такое субординация? Я хотел было подраться, расценив это как ругательство, но постеснялся. Вдруг это выглядело бы глупо.
Теперь понятно, почему у нас на судне такой бардак. Ладно, Мбицы, я попрошу Дженкерса составить для тебя словарик. Горб, это то, что ты хотел от меня услышать?
Не совсем, знаешь ли. Мне тут вчера Бесполосый рассказал, что вы были на представлении бродячей труппы. И ты блистал.
Нет-нет, перебил Себрастин. Мы оттуда быстро сбежали. Я даже ни с кем не подрался.
Точно? А то Нед утверждает, что ты всех там уложил на обе лопатки.
Больше слушай это помело, усмехнулся Мбица. Ему нравится строить из Кэпа героя.
Угу. Вопрос в том, что случится, когда он поймет, что я не вполне соответствую тому, кого он себе там навоображал, вздохнул капитан.
Если, Сеп, если, усмехнулся боцман.
Себрастин отошел к окну и не ответил. Впрочем, мечтательное выражение морды позволяло надеяться, что мрачные мысли оставили капитана. Мбицы уже успел достать стаканы и флягу, на этот раз с сидром, и теперь, бесцеремонно сдвинув кипу карт на самый край стола, с видом профессионального бармена и ловкостью шулера разливал шипучий напиток. Горб искоса посматривал на капитана и тихо вздыхал. Себрастин не одобрял курение в своей каюте. Капитан прислушался к плеску волн за бортом, думая о своем. Так их и застал Нед, приоткрывший дверь каюты.
«Так вот где вы все!»
— обиженно воскликнул он. Мбицы вздрогнул от неожиданности
и только многолетний опыт позволил ему не расплескать сидр на капитанские бумаги. Себастьян со вздохом пообещал себе, что обязательно заведет привычку убирать их по местам. Кажется, он обещал это уже в пятый раз, но неизменно в какой-то момент бумаги снова оказывались на столе, хотя до прихода урагана Мбицы карты и документы лежали в образцовом порядке.
«Ты что-то хотел узнать?»
Боцман среагировал не очень быстро, но все равно оказался первым.
«Да, я хотел спросить, пойдет ли сегодня кто-нибудь в город? Потому что вчера я не успел попробовать несколько игр, хочу...»
«Полностью потратить все то, чего успел скопить», — с улыбкой закончил за него Себастьян.
«И вовсе нет», — надулся Нед. «У меня еще со вчерашнего дня осталось, и немало, между прочим».
«А я думал, что ты все-таки побьешь рекорд Мбицы», — протянул капитан с улыбкой.
«Ну вот, а вчера сам ругался, что я учу Голозадова всяким глупостям», — фыркнул Вахтенный. «Впрочем, за свои рекорды я пока что совершенно спокоен. С твоими взглядами на воспитательную работу ему еще долго не светит ходить туда, где я трачу гонорары».
«А где ты их тратишь?»
— тут же спросил Нед. «Будешь много знать, станешь полосатым». Мбицы шлепнул его хвостом по носу.
«Как будто это что-то плохое», — проворчал Нед. «Ну и ладно, раз тут все сговорились, я пойду один».
«Почему сразу сговорились?» «Лично я вовсе не прочь посмотреть, что ты еще затеял», — сказал Себастьян. «И это все исключительно для твоего же блага», — назидательно произнес боцман, не уточняя, впрочем, кого именно он имел в виду. «Разрешите присоединиться?»
Втроем они дошли до площади, где раскинулась ярмарка, но там все же решили разделиться. Нед задержался, чтобы проверить, что нового напекла Челлини ко второму дню, а зебры отправились искать фургончик бродячих артистов, до представления еще должно было остаться немного времени, а возможность перекинуться пару слов с теми из сородичей, кто еще держался на плаву и не опустился до гаданий по темным подворотням, выпадала нечасто. Нед тем временем успел расспросить рыжую пони обо всех новинках и, купив себе еще пару яблок в карамели, побежал догонять взрослых, на ходу пытаясь запихнуть сладости в сумку. Он был так погружен в это, несомненно, важное занятие, что по сторонам смотреть не успевал. Поэтому и наскочил на жеребенка Пегаса, который как раз хотел приземлиться на площади.
«Эй, смотреть надо, куда скачешь!»
— обиженно заявил тот, придирчиво осматривая крылья.
«Разлетались тут всякие попугаи, еще и крякают!»
— не остался в долгу Нед, проверяя, не выпало ли чего из сумок.
«Между прочим, это ты на меня налетел?» — надулся Пегасик. «Как это я мог налететь, если крылья тут только у тебя?»
Неуверенно съязвил Нед.
«Эй, ну чё ты уставился? Я не смотрел, куда иду, ладно, признался. Но ты тоже мог бы меня заметить. Ну знаешь, сначала единороги с Барка на меня все проблемы вешают, а теперь еще и земные пони будут ржать». «С какого еще Барка?» Насторожился Нед, благополучно пропустив остальное мимо ушей. «Единорожьего, какого еще учебного? Того, который в порту стоит». «Да видел я тот Барк», — отмахнулся Нед. «А ты что там забыл?» «Практику мы проходим. Всем крылом. Ну, это вроде отряда Академии полета и метеорологии. По управлению ветрами. Меня, кстати, зовут Винджамер».
Винджамер. Английский. Дословно выжимающий ветер. Так называли наиболее быстроходные парусники. Примечание автора.
«А меня Нед. Нед Фишинг. А ты правда умеешь прямо управлять ветром?» «Ну, не то чтобы», — смутился Пегас. «Я только учусь. А эти рогатые нет бы помочь. Так они еще сами толком не умеют ничего. Вот я, например, завожу ветер, а они даже вовремя паруса переставить не могут. В итоге они парус порвали, а влетело нашему крылу. А ты откуда про Барк знаешь? Что, из тех, кто в команду просится?» «Нужен мне твой Барк!» — задрал нос Нед. «Я и так в море хожу». «Пешком, что ли?» — рассмеялся Винджамер. «Не, на ипотигре».
Простой, честный ответ испугал Пегаса, и смех перешел в кашель.
«Эй, ты так не шути!» — отдышавшись, сказал Винджамер. «А то я будто бы не знаю, что эта шхуна принадлежит злобным зебрам-пиратам». Нед ощутил прямо-таки кровное родство с Себастьяном и сильно пожалел, что не умеет шаманить. Очень захотелось от души прописать говорливому попугаю прямо в бубен. Он посмотрел на все еще сидевшего на земле Пегаса, несколько раз порывался ответить, но вздохнул и махнул хвостом. Не было смысла портить настроение из-за всяких идиотов, которые верят в россказни пьяных матросов в тавернах. Тем более он и сам когда-то верил. А вообще, ужас же, если Нед так завелся из-за одного лишь упоминания глупой байки, как только капитан это еще терпит. Жеребенок подумал, что отныне надо постараться поменьше его огорчать, нервные клетки, как частенько говорят взрослые, не восстанавливаются. А еще, наверное, надо будет последить за амбиции. Он, конечно, просто шутит, но на месте капитана Нед бы уже давным-давно перестал с ним церемониться. «Я просто закрашиваю полоски гримом», — наконец сказал жеребенок и удивленно посмотрел на взмывшего ввысь Пегаса. «Эй, ты чего?» «Я тебе живым не дамся», — проорал Винджамер. «И перьев моих для своих ритуалов ты тоже не получишь». «Нужны мне твои перья», — фыркнул Нед и направился к подмосткам, надеясь наконец догнать настоящих зебр. «Конечно же нужны». Пегас снизился и теперь летел чуть поодаль. Всем известно, что иппотигр ходит так быстро, потому что его паруса сделаны из перьев пегасов. Вот и не все, хихикнул Нед, решив, что у пегаса же ребенка еще куча лишних нервных клеток, и потому над ним вполне можно подшутить. Мы пока что насобирали только на стаксель. Но это тоже знаешь, как потрясно. А когда сошьем грот, сможем даже телепортироваться.
Но это будет не скоро. «Чтобы заменить один только фок, нам придется ощипать всех пегасов в округе!»
Послышался вкрадчивый голос совсем рядом. «Капитан!» — укоризненно сказал жеребенок, глядя на Винджамера, свалившегося в глубокий обморок. «И что нам теперь с ним делать? Мы же не сможем никуда пойти, пока он не очнется. А вдруг его тут затопчет? А скажет, что это мы виноваты?»
«Ну так давайте оттащим его на травку и поводим перед носом чем-нибудь вкусным», — отозвался боцман.
«Гореб, это же птенец, а не мбицы», — хихикнул капитан.
«Поэтому я сказал вкусным, а не крепким. В любом случае, мы же ничего не потеряем, верно?»
Винджамер медленно открыл глаза. Он определенно лежал на спине, потому что первым делом увидел небо. Затем на его фоне, но уже совсем близко, возникла палевая мордочка жеребенка, которая, прищурившись, долго и пристально осматривала Пегаса, а потом, улыбнувшись, нахально заявила.
«О, отлично, ты очнулся, значит, мы снова можем веселиться. Только не падай больше в обморок, ладно? А то я еще не все видел».
Вспомнив, при каких обстоятельствах он отключился, Пегас резко сел, едва не боднув отскочившего Неда, и, развернув крылья, начал пересчитывать перья. С виду все были на месте, даже два шатавшихся пуховых. Правда, шатались они давно, и Винджамер раньше очень хотел, чтобы они поскорее выпали и сменились большими блестящими маховыми. Но теперь он был очень рад видеть их на законном месте и расставаться с ними уже не желал. Нед закатил глаза.
«Но ты как маленький, честное слово. Все веришь в дурацкие сказки. Успокойся, говорю же, не нужны нам твои перья». Понапридумывал себе страшилок и сам же в них поверил.
Винджамер опустил взгляд.
«Значит, вы вовсе не пираты?» «Ну подумай сам-то хоть немножко. Стали бы пираты вот так разгуливать по ярмарке. Не пегасов же нам присматривать в Панейро. Лучше вставай давай, пойдем поиграем. Вон там отличный аттракцион, достань яблоко с зубами». «Да вставай ты уже, а то все самые вкусные без нас едят».
«Сеп, ты не думаешь, что надо бы ограничить его в поедании всяких сладостей?»
Проводив же ребят взглядом, спросил боцман.
«Ну, когда-нибудь же ему надоест, правда? Думаю, он как раз продержится до конца карнавала. Потом весь год не сможет даже смотреть на всякие карамельки и фрукты».
Философски ответил капитан. «Да уж, конечно, мечтай», усмехнулся Гореб.
«Ну а мы? Тоже пойдем ловить яблоки или... Да пусть себя развлекаются. Предупреди Глазадова и пойдем, что ли, посмотрим, что еще здесь есть интересного.
А то вчера меня протащили по самым интересным местам с точки зрения Неда. Моего мнения, как ты понимаешь, никто не спрашивал.
Нед даже не сильно расстроился, что боцман с капитаном оставляют его одного. В конце концов, рядом был новый приятель, который тоже любил море, почти так же, как полеты, и ничего не знал про жизнь на борту Ипотигра. Зато он много знал про жизнь и учения на единорожьем кадетском барке, а еще про ветер и про города на облаках. Нед вздохнул и подумал, что было бы здорово однажды посетить такой. Ведя неспешный, не очень-то связанный диалог, жеребята прошли по ярмарке и теперь, возвращаясь, почти дошли до порта. Закатное солнце золотило барашки волн, а негромко поскрипывающий лес мачт качался в такт прибоя.
«О, глядите-ка, кто там?»
Раздавшийся голос диссонировал с окружающей картинкой, и не обратить на него внимания было просто невозможно.
«Это же наш ручной ураганчик! Да не один, подумать только!»
Компания кадетов-единорогов преградила же ребятам путь. Один из них, явно заводила, прищурившись, выступил чуть вперед.
«Ба, да пусть меня поймает в кабаке гауптвахта, если это не тот неудачник, чью корыто мы подрезали утром на выходе из гавани!»
«А, так это ваш тазик, прущий поперек всяких правил, я чуть не расколол напополам!»
Почти не задумываясь, ответил Нед.
«Тебе что, не объясняли, что форштевень крепче обшивки борта?» «Заткнись, Петроль!» — гневно выкрикнул Винджамер. «И дай пройти!»
«А если не заткнусь, что тогда?»
Нед тревожно посмотрел на Пегаса, у которого едва ли не пар валил из ушей. Судя по недавнему разговору, единорогам не очень-то нравилось присутствие крылатых, и они не упускали случая поддеть того же Винджамера. А судя по реакции Пегаса, кадеты Дженкерса всегда оставались в выигрыше. Земной пони окинул компанию задир беглым взглядом. Их было четверо. Трое с кьюти-марками, а один, видимо, подхихикивал этой компании, боясь попасть на место объекта насмешек. Хотя не исключено, что между собой они по-настоящему дружили, если познакомились и попали в команду пустобокими. Да даже если нет. Вон, зебрам же наплевать на то, что у Неда еще нет метки на заду. А Винджамер надо было срочно отправить куда-нибудь подальше. В драку кадеты вряд ли полезут. Если бы хотели, уже бы показали что-нибудь магическое. Значит, просто попробуют довести до слез. А Пегасу явно недолго осталось. Голос уже подрагивал.
«Ты, кажется, говорил, что круто летаешь?»
Как можно спокойнее спросил у нового знакомого Нед.
«Да, что?»
Тот мгновенно ощетинился, ожидая подвоха.
«Значит, ты сейчас расправишь крылья и пули полетишь отсюда!»
Заметив, что Пегас уже открыл рот, чтобы возмутиться, Нед добавил.
«Искать подмогу, разумеется!»
«А ты?»
Подавившись невысказанной тирадой, ответил Винджамер.
«А я останусь тут и попробую дойти до Ипотигра. Мне капитан уши оборвет, если сильно задержусь. Ну или хотя бы попробую решить все мирно. Невежливо лезть в ссор, не попробовав ее избежать. Эй, я тебя не брошу! Я не трус!»
Обиженно произнес Пегас.
«Да, он не трус!»
Влез в разговор Петроль Шторм. «Он просто трусишка!» Нед успел отдернуть рванувшегося Винджамера и, нахмурившись, строго мотнул головой в сторону ярмарочных огней. Пегас посмотрел на него со смесью испуга и восхищения, но все же улетел. Нед, усмехнувшись, проводил его взглядом и повернулся к кадетам.
«Так о чем мы там болтали?» «О правилах расхождения судов, кажется».
«Странно слышать что-то про хорошую морскую практику от того, кто плавает с полосатым сбродом».
«Ты что-то напутал».
Нед моментально обиделся и теперь даже не хотел думать о том, что можно просто мирно разойтись.
«Я хожу на Ипотигре, лучшей шхуне всех морей. А вот каким чудом ваша посудина еще держится на воде, это мне непонятно. А теперь... «Если вам нечего больше мне сказать, шли бы вы своей дорогой, а?»
Это, конечно, было вовсе не остроумный ответ. Имбицы, конечно, сострел куда бы лучше, а в крайнем случае просто перешел бы на то красивое наречие зебр, на котором он утром обругал офицера с бака. Но Неду, как назло, ничего другого не пришло в голову. Кажется, пора придумать несколько удачных фраз как раз для таких случаев. Неду вообще не нравилась ситуация,
особенно то, что кадеты на драку вроде бы и не нарывались, но были явно не против. Им тоже очень не нравилось, что странный пустобокий земнопони так спокойно реагирует на их подколки и даже отвечает им тем же. Привыкли, понимаешь ли, с эмоциональными пегасами дело иметь. Перепалка зашла куда-то в дебри совершенно неоригинальных фраз вроде «Да ты самый обычный пони!» и «А мой капитан таких идиотов зовет оленями однорогими!» Конфликт нужно было либо мягко замять, либо вывести наконец на новый уровень и поставить жирную точку. Неду даже было совершенно все равно, что с тремя единорогами разом он не справится никак. Капитан не станет ругаться на такое. Но вот за то, что он точно станет ругаться, так это за начало заведомо глупой драки. Провоцировать единорогов было скорее лениво, и Нед вяло огрызался в ответ, думая, когда же противникам надоест дурацкий спор. «Да ты сам-то глазадый нашел, чем хвастаться!» — фыркнул Нед на реплику того самого пустобокого кадета, и, кажется, попал по больному. Сам-то Нед не то чтобы перестал ждать свою квитимарку, нет, но ее отсутствие на боку воспринимал гораздо спокойнее, чем раньше. Он искренне верил в свой талант, как-то связанный с морем или большими парусниками. И раз уж судьба не обделила его шансом, просто ждал случая, который проявил бы рисунок на боку. После вчерашней удачной швартовки метки так и не появилось, ну и что же? Не мог же у него быть талант только к этому, правда? Глупо было так думать. А вот единорог, кажется, воспринимал отсутствие кьюти-марки совсем по-другому. Иначе почему вдруг пустобокий кадет, не успев даже толком задуматься, попытался подвесить земного жеребенка в воздух? Правда, удержать контроль за левитацией в одиночку он не смог. Неда только немного подбросила вверх и тряхнула. Но с прятки в гриве слетел талисман, грошек из первого гонорара, который жеребенок повязал еще юнгой. Нет, не первого. Второго. Первый гонорар Неду выдавал Гороб в порту Юникорнуэлла, и тогда еще юнге очень хотелось поскорее отправиться гулять по незнакомому порту. А вот второй, уже сам капитан Себастьян, и Нед вспомнил одну морскую традицию, о которой узнал в портовой таверне Хувра. Там был особый уголок, где собирались те, кто хотел выйти в море. Если кому-то был нужен матрос, он ставил перед каждым претендентом по кружке сидра. Тот, у кого на дне оказывался грошек, считался принятым в экипаж. Нед, правда, не знал, подбрасывали ли монетку кому-то определенному, или все решала удача. Иногда обходилось и без сидра, просто молча клали грошек на стол перед выбранным счастливчиком. Нед однажды даже попробовал сесть в тот же угол, но старик Пим прогнал его, сказав, что Нед еще слишком маленький, чтобы пить сидр. Это, правда, не значило, что нельзя было становиться матросом. Просто не таким способом. Неду после происшествия по пути в Юникорнул и потом еще и в самом городе очень нужна была какая-нибудь гарантия, что его оставят в экипаже Ипотигра. Так что, получив свою долю, он выбрал самую мелкую монетку и попросил имбицы пробить мне дырку. Тот удивился, но не отказался и даже помог Неду повязать ее в гриву в честь принятия в экипаж. Нед проводил улетевшую монетку взглядом и усмехнулся. Каким он, оказывается, суеверным был еще совсем недавно. Он, кажется, всерьез тогда счел, что это принесет ему удачу в морских делах. Надо же, он же успел почти забыть про это. «Не возражаешь, если мы посмотрим?» С ухмылкой поднял монетку магии Петрель. «Да смотри, мне что, жалко, что ли?» Махнул хвостом Нед. Кадеты, кажется, опешили. Они явно ждали, что земнопони бросится к ним, потребует отдать талисман назад, и, разумеется, просто так его не получит. Нед едва не закатил глаза. Как говорил имбицы, нельзя же настолько явно светить козырные карты. «А я тогда сбегаю на барк, всем покажу!» Неуверенно пробормотал Петрель и действительно бросился бежать. Точнее, попытался, потому что буквально через несколько шагов внезапно споткнулся и упал. Нед присмотрелся. Задние ноги единорога обвила тонкая веревка почему-то с двумя карамельными яблоками, привязанными на концах.
«Надо же! А я еще посмеивался над Челлини, когда она утверждала, что все ее яблоки абсолютно одинаковые по размеру. Нет, ты погляди, пернатый, какой баланс, а?» — задумчиво произнес знакомый голос.
Из-за одного из портовых ангаров неторопливо вышел Себрастин. Рядом с ним устало взмахивал крыльями взмыленный Винджамер.
«Стреножить стоит буйный нрав, когда поступок твой неправ», — с усмешкой обратился Себрастин к Петрелю, который пытался сбросить путы. «Ты ведь не станешь возражать, если я это заберу, правда?»
Зебра подобрал монетку и подошел к Неду.
«Ты так разбрасываешься деньгами, голозадой, что мне иногда даже завидно».
Нед смущенно улыбнулся и забрал свой талисман.
«Неужели капитан Себрастин влезает в жеребячие потасовки?»
Командор Дженкерс и еще два офицера из команды Барка тоже возвращались на борт.
«А что еще остается, Дженкерс?» — притворно вздохнул Зебра. «Кто-то должен учить кадетов хорошим манерам. Раз уж твои офицеры считают это сущей мелочью, ради которой не стоит отрываться от дегустации кальвадоса у красотки Норди Эппл».
Командор повернулся к нашкодившим кадетам. Те притихли. Дженкерс в нескольких кратких выражениях выразил свое отношение к такому позору боевого флота и, пригрозив зачинщику гаутвахтой, отправил же ребят на барк. Себрастин подождал, пока кадеты отойдут подальше, и что-то прошептал на ухо Неду. Тот задумался на секунду и расплылся в улыбке.
«Точно!» — громко сказал он. «Это именно поэтому командор Дженкерс такой бука. У него просто нет корабельного кота, как у нас».
«Чего?»
— изумленно переспросил единорог, обернувшись.
«Кота! Вам нужно завести кота!» — пояснил юный матрос.
«Ведь без него и жизнь не та!»
— подхватил Себрастин, пряча лукавый взгляд.
«Завести кота? Жизнь не та?»
Медленно повторил единорог и, словно опомнившись, мотнул головой.
«Эй!»
— сообразил Нед и боднул капитана в бок.
«А это нечестно. Ты же сам мне вчера сказал, что это очень плохо для зебры — гипнотизировать моряков в порту».
«Гипно что?»
— взревел командор. Его рог опасно сверкнул.
«Да я же тебя, шаманская ты шкура!»
«О-о-о!
Неужели командор Дженкерс устроит капитанскую потасовку?»
Себрастин удивился почти что искренне, хотя Неду показалось, что если бы не его присутствие, капитан бы не удержался и показал приятелю язык. Единорог медленно и шумно выдохнул и бросил на Себрастина мрачный взгляд.
«Джу, ты мне должен пинту, даже две».
«Откуплюсь котом», — фыркнул Себрастин. «Не беспокойся, он ровно такой же полосатый, как и я».
«С котом не попить сидра в битом яблочке».
«Зато кот на спине даст фору любому попугаю, проверено Донной Маргаритой».
«Всю жизнь мечтал быть похожим на всяких пиратов», — съязвил Дженкерс. «Ладно, считай, что я тебе дал ценную возможность попрактиковать твою варварскую магию. Поэтому я тебе отдам самого лучшего в мире кота».
С предельной серьезностью на морде и смехом в голосе отозвался Себрастин. Наутро Нед радостно принес к сходням единорожьего барка полосатого котенка. Тот настороженно крутил головой во все стороны, но считал, что он уже взрослый и самостоятельный, а значит, давно пора обзавестись собственным кораблем. К тому же на маленькой шхуне кошачьему семейству явно было тесновато. Единорожий барк был гораздо больше и поступал в безраздельное пользование одного единственного крысолова, чему тот был очень рад.
«Обычно мы зовем его Бандит»,
— представил Нед Зверика фиолетовому единорогу.
«Да я даже не сомневался, что у вас только бандиты и выживают»,
— хохотнул командор.
«Мы дадим ему нормальное имя».
Он магией поднял котенка на уровень глаз и медленно покрутил. Нед хотел было предупредить командора, что котенок смотрит на единорога очень недобро, но решил не вмешиваться.
«Ну точь-точь наш мичман с прошлого похода! Тот прям такую же морду строил, если кто набедокурит!»
— хохотнул Октант, один из офицеров, увидев, как котенок прищурился и оскалил острые клыки.
«Во, так его и назовем», — решил Дженкерс. «Будет мичманом!»
Мичман демонстративно зевнул.
он еще успеет оправдать свое истинное имя – бандит. А пока не все ли равно, как его будут называть. Единорог мягко опустил нового члена экипажа на землю, и тот, обнюхав сходни своего нового владения, гордо начал карабкаться на палубу. Великие дела не ждут. На этот корабль еще не ступала кошачья лапа, но Мичман уже готовился наложить ее на самую большую и роскошную каюту. Он, правда, и на Ипотигре жил в самой большой, но там еще были мама и брат, и занять лучшее место удавалось нечасто. Здесь все будет иначе. Определенно, карнавал в Рио-де-Панейро – время чудес и исполнения желаний. Нед с чувством выполненного долга вернулся на шхуну и радостно рассказал капитану, как единороги приняли котенка и как они его назвали. Себастьян рассмеялся.
«Бедняга Дженкерс. Кажется, он искренне верит, что кого-то с Ипотигра можно заставить соблюдать субординацию. Что ж, это будет настоящий вызов его педагогическим талантам».
«А нашему котенку точно у них будет хорошо?» — с сомнением спросил Нед.
«Они могут назвать его хоть адмиралом, хоть кадетом. В душе он все равно останется простым полосатым бандитом. Ты же знаешь», — прибодрил его капитан.
«А вдруг они за это высадят его на необитаемый остров?»
«И всем покажут, что их хваленая система воспитания может быть разрушена одним маленьким котенком судна «Зебр»?» — удивился Себастьян. «Да если мбицы хоть кому-нибудь о таком ляпнет в таверне, Дженкерс сам на тот остров сбежит. А ведь мбицы ляпнет».
«Непременно», — хихикнув, подтвердил Вахтиный.
«Так что не переживай. Этот Мичман не просто верит, он точно знает, кто у Дженкерса на барке адмирал. Ладно, собирайте всех и пора в путь, что ли».
Письмо от командора настигло команду «Зебр» через пару дней. Первый лист был мелко исписан всевозможными ругательствами и проклятиями. Себастьян с улыбкой припрятал его в стол. Приятно, что Дженкерс не забывает о маленьких слабостях приятеля, например, о том, что капитан Зебр коллекционирует письма с угрозами. Покончив с формальностями, командор единорогов, на удивление скупо, как в рапорте, писал, что кот по кличке Мичман благополучно принят на борт учебного единорожьего барка «Сиятельная императрица». Он даже уже успел получить два наряда вне очереди, один за сон в капитанской каюте, а второй за попытку вымогательства взятки у группы веренных ему кадетов за ужином. В целом, новый член экипажа хорошо выполняет свои прямые обязанности, но зачем-то регулярно носит командору на подушку крыс, наверное, в доказательство. Себастьян посмотрел на атаманшу и подумал, что у Мичмана наконец-то появилась возможность на практике применить все то, чему его учила кошка-мать. Третья страница письма была адресована капитану лично, и там командор осторожно интересовался, не пострадает ли субординация на судне, если в его каюте постоянно спит Мичман. Кажется, Дженкерс тоже не сразу успел сообразить, что правило стоило было объяснить коту до того, как тот успел поставить когтистую лапу на палубу судна. Для лучшего понимания проблемы в письме подробно описывалось, что в первый вечер пребывания кота на барке планерка неожиданно затянулась, отбой офицерскому составу был объявлен позже обычного, а усталый Дженкерс, дойдя до каюты, просто упал на койку. И, писал командор, он едва не испугался второй раз в жизни, когда откуда-то снизу донесся возмущенно придушенный мявк. Дженкерс точно был уверен, что дверь каюты была закрыта, но кот каким-то зебриным шаманством оказался внутри раньше командора. Полосатый нарушитель субординации, разумеется, был немедленно выставлен за дверь с объявлением строгого выговора. Дженкерс запер каюту и попытался уснуть, но протяжные вопли Мичмана кадеты спутали с учебной тревогой, и отбой снова пришлось отложить. Рекорд сборов по тревоге пожар на судне был побит. Мичман получил еще один выговор, сразу же благодарность командования и, в виде исключения, допуск в каюту.
«Бедняга Дженкерс!» — улыбнулся Себастьян, смяв письмо и отправив шуршащий комочек счастливо мяукнувшей атаманше. «Впрочем,
Ни за что не поверю, что этот неожиданный подарок на карнавале в Рио не принес ему немного счастья.
«Ну, тебе-то он точно принес», — хмыкнул боцман, зайдя в каюту. «Теперь у тебя остался только один бандит на судне».
«И он под опекой Голозадова», — ответил капитан. «Так что ладно уж, пусть пока походит с нами. В конце концов, когда у Неда появится собственный корабль, ему уже не нужно будет где-то по портовым помойкам искать себе корабельного кота, верно?»
«Я смотрю, в этот раз ты даже не пытался каждые 5 минут смыться на корабль с ярмарки», — усмехнулся боцман.
«Кто-то же должен был пасти Голозадова», — отозвался капитан с нарочитой наивностью в голосе.
«Ну-ну.
Считай, я почти поверил. А вообще-то я курс утвердить пришел».
«Ага. Я почти поверил».
Они посмотрели друг на друга и синхронно улыбнулись.